Малая Пеша, тот же день, 8 часов утра. Кир с галерой на руках кое-как втиснулся в кабину 0Т и исчез в свой Петрозаводск. Базиль снял свою чудовищную куртку, повалился на траву в тенечке и, кажется, задремал. Бабушка Альбина уплыла в коттедж номер 1. Тоева не стал заходить в павильон, он просто сел на траву, скрестивши ноги, и стал ждать. В Малой Пеше ничего особенно не происходило. Чугунный Юрген время от времени взрёвывал из недр своего коттеджа номер 7 что-то насчет погоды, что-то насчет реки и что-то насчет отпуска. Альбина, по-прежнему вся в белом, появилась у себя на веранде и уселась под тентом. Донесся ее голос, мелодичный и негромкий. Видимо, она разговаривала по видеофону. Несколько раз в поле зрения появился Дуримар Толстов. Он сновал между коттеджами, то и дело приседая на корточки, разглядывая землю, зарывался в кусты, иногда даже перемещался на четвереньках. В половине 8 Тоева поднялся, вошел в клуб и связался по видео с мамой. Обычный контрольный звонок. Он опасался, что день будет очень занят, и другого времени позвонить не найдется. Они говорили о том, о сём. Тоева рассказывал, что встретил здесь престарелую балерину по имени Альбина. Не та ли это Альбина Великая, которой ему все уши прожужжали в детстве? Они обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что это вполне возможно. А вообще-то была еще одна великая балерина Альбина, лет на 50 старше Альбины Великой. Потом они распрощались до завтра. Снаружи донесся зычный рев. «А раки! Лёва! Раки же!» Лёва Толстов быстрым шагом приближался к клубу, раздраженно отмахиваясь левой рукой. Правой он прижимал к груди какой-то объемистый пакет. У входа в павильон он приостановился и визгливым фальцетом провопил в сторону коттеджа номер 7. «Да вернусь я скоро!» Тут он заметил, что Тоева смотрит на него, и объяснил, словно бы извиняясь. «На редкость странная история, надо все-таки разобраться». Он скрылся в кабине 0Т, и еще какое-то время не происходило совсем ничего, Тоева решил ждать до 8 часов. Без 5:08 из леса вынырнул глайдер, сделал несколько кругов над Малой Пешей, постепенно снижаясь, и мягко сел перед коттеджем номер 10, тем самым, где, судя по обстановке, обитала семья живописца. Из глайдера выпрыгнул рослый молодой мужчина, легко взбежал по ступенькам на веранду и крикнул, обернувшись: «Все в порядке, никого и ничего!» Пока Тоева шел к ним через площадь, из глайдера вышла молоденькая женщина с коротко стриженными волосами и фиолетовой хламидки выше колен. Она не стала подниматься на крыльцо, она осталась стоять возле глайдера, держась рукой за дверцу. Как выяснилось, живописцем в этой семье была как раз женщина. Ее звали Зося Лядова. И это ее автопортрет, оказывается, Тоева видел в коттедже у Ярыгиных. Было ей лет 25-26. Она училась в академии в студии Комовского-Корсакова. И ничего значительного пока не создала. Она была красива, гораздо красивее своего автопортрета. Чем-то она напомнила Тоева его Асю. Правда, никогда в жизни не видел он свою Асю такой напуганной. А мужчину звали Олег Олегович Панкратов. И был он лектором Сыктывкарского учебного округа. А до того, на протяжении почти 30 лет, был астроархеологом, работал в группе Фокина, участвовал в экспедиции на Кала-Емук, она же парадоксальная планета Марахаси, и вообще повидал белый свет, а равно и черный, и серый, и всяких иных оттенков. Очень спокойный, даже несколько флегматичный мужчина. Руки как лопаты, надежный, прочный, основательный, бульдозером не сдвинешь. И лицом при этом белый румян, синие глаза, нос картофелиный и русое бородище, как у Ильи Муромца. И ничего удивительного не было в том, что во время ночных событий супруги вели себя совершенно по-разному. Олег Олегович при виде живых мешков, лезущих в окно спальни, удивился, конечно, но никакого испуга не испытал. Может быть, потому что сразу вспомнил о филиальчике в Нижней Пеше, куда он в свое время несколько раз наведывался, да и сам вид чудовищ не вызывал в нем ощущения опасности. Годливость. Вот что он испытал главным образом. Годливость и отвращение, но никак не страх. Упершись ладонями, он не впустил эти мешки в спальню, выпихнул их обратно в сад. И это было противно, скользко, липко. Они были неприятно податливо упруги под ладонями, эти мешки. Более всего они напоминали внутренности какого-то огромного животного. Он тогда заметался по спальне, пытаясь сообразить, чем же вытереть руки, но тут на веранде закричала Зося, и ему стало не до брезгливости. Да, мы все вели себя не лучшим образом, но все-таки распускаться так, как некоторые, нельзя. Ведь до сих пор кое-кто не может в себя прийти. Фролова нам пришлось уложить в больницу прямо в Суле. Его отдирали от глайдера по частям, совершенно потерял себя. А Григоряны с детьми в Суле и задерживаться не стали. Бросились в нуль кабину, все вчетвером, и отправились прямо в мир за Чарли. Григорян крикнул на прощание: «Куда угодно, только бы подальше и навсегда!» А Зося вот Григорянов понимала очень хорошо. Ей лично такого ужаса никогда испытывать не приходилось. И совсем не в том было дело, опасны эти животные или нет.
«Если нас всех гнал ужас, не вмешивайся, Олег, я говорю о нас, простых, неподготовленных людях, а не о таких громобоях, как ты. Если нас всех гнал ужас, то вовсе не потому, что мы боялись быть съеденными, задушенными, заживо переваренными и все такое прочее. Нет, это было совсем другое ощущение».
Зося затруднялась охарактеризовать это ощущение сколь-нибудь точно. Наиболее удобно понятной оказалась такая ее формулировка. Это был не ужас, это было ощущение полной несовместимости, невозможности пребывания в одном объеме пространства с этими тварями. Но самым интересным в ее рассказе было совсем другое. Оказывается, они были еще и прекрасны, эти чудовища. Они были настолько страшны и отвратительны, что представлялись своего рода совершенством, совершенством безобразия. Эстетический стык идеального безобразного и идеального прекрасного. Где-то когда-то было сказано, что идеальное безобразие якобы должно вызвать у нас те же эстетические ощущения, что и идеальная красота. До вчерашней ночи это все казалось ей парадоксом, а это не парадокс. Либо она такой уж испорченный человек. Она показала Тоева свои зарисовки, сделанные по памяти спустя 2 часа после паники. Они с Олегом заняли какой-то пустующий домик в Суле, и сначала Олег отпаивал ее тоником и пытался привести в чувство психомассажем, но это все не помогало. И тогда она схватила лист бумаги, какое-то отвратительное стило, жесткое и корявое, и стала торопливо, линия за линией, тень за тенью, переносить на бумагу то, что кошмаром маячило перед глазами, заслоняя реальный мир. Ничего особенного на рисунках не обнаруживалось. Паутина линий, угадываются знакомые предметы, перила, веранды, стол, кусты. А поверх всего размытые тени непонятных, неопределенных очертаний. Впрочем, рисунки эти вызывали какое-то ощущение тревоги, неустроенности, неудобства. Олег Олегович находил, что в них что-то есть, хотя, на его взгляд, все было гораздо проще и противнее. Впрочем, он далек от искусства. Так, неквалифицированный потребитель и не более того. Он спросил Тоева, что удалось обнаружить. Тоев изложил ему свои предположения: Флеминг, Нижняя Пеша, эмбриофор нового типа и так далее. Панкратов покивал, соглашаясь, а потом сообщил с некоторой грустью, что во всей этой истории его более всего огорчает, как бы это выразиться, ну, скажем, чрезмерная нервность нынешнего землежителя. Ведь все же удрали, ну, как один. Хоть кто-нибудь заинтересовался, полюбопытствовал бы. Тойва вступился за честь нынешнего землежителя и рассказал про бабушку Альбину и про мальчика Кира. Олег Олегович оживился необычайно. Он хлопал лопатоподобными ладонями по подлокотникам кресла и по столу. Он победоносно взглядывал то на Тойва, то на Зосю и, похохатывая, восклицал: «Ай да Кирюха! Ай да молодец! Я всегда говорил, что из него будет толк. Но какова Альбина-то наша? Вот вам и цирлих, манирлих!» На это Зося запальчиво объявила, что ничего удивительного здесь нет. Старые и малые всегда были одного поля ягоды. «И космопроходцы, заметь!» — восклицал Олег Олегович. «Не забывай про космопроходцев, любимка моя!» Они припирались полусерьезно, полушутливо, как вдруг произошел маленький инцидент. Олег Олегович, слушавший свою любимку с улыбкой от уха до уха, улыбаться вдруг перестал, и выражение веселья на его лице сменилось выражением озадаченности, словно что-то потрясло его до глубины души. Тойва проследил направление его взгляда и увидел: в дверях своего коттеджа номер 7 стоит, прислонившись плечом к косяку, безутешный и разочарованный Эрнст Юрген. Уже не в краборокаловном скафандре своем, а в простом бежевом костюме. В одной руке у него плоская банка с пивом, а в другой колоссальный бутерброд с чем-то красно-белым. И он подносит ко рту то одну руку, то другую, и жует, и глотает, и неотрывно глядит при этом через площадь на вход в клуб. «А вот и Эрнст!» — воскликнула Зося. «А ты говоришь?» «С ума сойти!» — медленно произнес Олег Олегович все с тем же крайне озадаченным видом. «Эрнст, как видишь, тоже не испугался», — сказала ему Зося не без яда. «Вижу», — согласился Олег Олегович. «Что-то он знал про этого Эрнста Юргена. Никак он не ожидал его увидеть здесь после вчерашнего. Нечего было Эрнсту Юргену здесь делать сейчас. Нечего было ему стоять у себя на веранде в Малой Пеше, пить пиво и закусывать вареными крабараками. А надлежало сейчас Эрнсту Юргену, наверное, драпать без оглядки куда-нибудь к себе на Титан или даже дальше». И Тойва поспешил рассеять это недоразумение и рассказал, что Эрнста Юргена вчера ночью в поселке не было. А был Эрнст Юрген вчера ночью на ловле крабараков в нескольких километрах выше по течению. Зося очень огорчилась, а Олег Олегович, как показалось Тойву Глумову, даже дух с облегчением перевел. «Так это же другое дело», — сказал он. «Так бы сразу и сказали». И хотя никаких вопросов по поводу его озадаченности никто, разумеется, не задавал, он вдруг пустился в объяснение. Его десмутило то, что ночью, во время паники, он своими глазами видел, как Эрнст Юрген, всех распихивая локтями, самым постыдным образом рвался в павильон к нуль-кабине. Теперь-то он понимает, что ошибся. Не было этого, и быть, оказывается, не могло, но в первый момент, когда он увидел Эрнста Юргена с банкой пива, неизвестно, поверила ли ему Зося, а Тойва не поверил ни единому его слову. Не было этого ничего. Никакой Эрнст Юрген вчера Олегу Олеговичу во время паники не мерещился, а знал он, Олег Олегович, про этого Юргена что-то совсем другое, что-то гораздо более занимательное, но, видимо, нехорошее что-то, раз постеснялся об этом рассказать. И тут тень пала на Малую Пешу, и пространство вокруг наполнилось бархатистым курлыканьем, и бомбой вылетел из-за угла павильона растревоженный Базиль, на ходу напяливая свою куртку, а солнце вновь уже воссияло над Малой Пешей, и на площадь величественно, не пригнув собою ни единой травинки, опустился весь золотистый, лоснящийся, словно гигантский каравай, псевдограф класса «Пума». Из самых новых, суперсовременных. И тотчас же лопнули по обводу его многочисленные овальные люки и высыпали из них на площадь длинноногие, загорелые, деловитые, громкоголосые. Высыпали и потащили какие-то ящики с раструбами. Потянули шланги с причудливыми наконечниками. Засверкали блицконтакторами, засуетились, забегали, замахали руками. И больше всех среди них суетился, бегал, размахивал руками, тащил ящики и тянул шланги Лев Дуримар Толстов, все еще в одеждах, облепленных засохшей зеленой тиной.